Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бальсулама». 409-я страница. Материалы вы можете найти на сайте kap.tv. Вы можете также задавать там вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. «Труды Бальсулама», 409-я страница, статья «Мир». Продолжаем мы с первого столбца, со слов, как я уже доказал выше. Как я уже доказал выше, опираясь на опытные данные, историческую практику, предстающую перед нами глазами, перед нашими глазами, нет для человечества никакого другого целительного средства в мире, кроме принятия к исполнению закона высшего управления, заключающемуся в отдаче ближнему ради Творца, включающую, как написано, два аспекта. Один из них — возлюби ближнего, как самого себя, что является сутью самой этой работы, и означает, что степень усилий для отдачи ближнему во имя счастья общества должна быть не меньше, чем степень природной потребности человека заботиться о своих собственных нуждах. И более того, забота о благе ближнего должна опережать заботу о собственном благе, как это описано в статье «Дарование Торы». А второй аспект — возлюби Творца своего всем сердцем, всей душой и всем своим существом, цель которого обязывает каждого в то время, когда он заботится о благе ближнего, делать это лишь для того, чтобы обрести благоволение в глазах Творца, чтобы мог он сказать, что выполняет его желание, желание Творца. «Если захотите внять мне и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Исчезнет земли нищий, всякий измученный и порабощенный, и счастье каждого превзойдет всякую меру». Но, покуда будете отказываться и не желать заключить союз для выполнения работы Творца в той мере, как описано ранее, то природа и ее законы будут готовы отомстить и не дадут нам покоя, как было дано, как было доказано выше, пока не победят нас и не подчинимся мы их власти во всем, что она укажет нам. И таким образом дал я читателю научное и практическое исследование, основанное на анализе опытных данных, доказывающее абсолютную необходимость для всех творений принять на себя работу Творца всем сердцем, всей душой и всем своим существом.
Несколько страниц назад, даже страницу назад, необходимость осторожного отношения к законам природы. На 406 и 407 странице он говорил нам о том, что нет никакой разницы между законами Творца, духовными законами и законами природы, материального мира, а все лишь то, как мы относимся к этому, и природа, и управляющие, и законы природы, все они являются одним и тем же, и говорят только лишь о тех силах, в которых мы находимся, и то, что эти силы воздействуют на нас, поэтому мы должны изучить, как их соблюдать. И это все. И поэтому нам это может казаться каким-то образом социальным, это не обязывает нас возлюбить ближнего к самому себе, а возлюбить Творца своего. Эти вещи нам не кажутся законом железным. Это все лишь потому, что человек так чувствует себя относительно этих законов, которые как бы не обязывают его, потому что в этом у нас есть свобода выбора. Но если бы у нас не было в этом свободы выбора, представьте себе, если бы мы соблюдали законы природы или были обязаны соблюдать законы природы очень кратким образом, очень на коротке. Ты не делаешь что-то возлюби ближнего как самого себя или не выполняешь что-то возлюби Творца своего, в этой мере ты получаешь удар, тогда каждый был бы как автомат. Сразу же, тут же и на месте, и в той же мере, соблюдал все эти законы, и не было бы у него в этом свободы выбора. То есть то, что мы ощущаем себя свободными относительно возлюби ближнего к самого себя и относительно того, что возлюби Творца своего, это наша свобода выбора. И здесь мы должны добавить от себя понимание, постижение, согласие над нашим эгоистическим желанием, которое как раз-таки дает нам вот это пространство между тем, что происходит в природе, и между тем, что мы хотим выполнять, хотим. И когда природа уже не относится к нам вынуждающе и немедленно, и явно, поэтому вот эта разница между желаемым и действительным, ее мы должны сами покрыть. Это называется наше духовное развитие между тем, что природа соблюдает, и то, что я хочу соблюдать, между тем и этим есть расстояние в 125 ступеней. Мое желание получать властвуют над этой бездной, над этим расстоянием. Я постепенно должен сократить себя на то, что я согласен на все законы природы, особенно на закон управления. Это понятно? Вопросы? Ну, только не философия.
Мы видим, что во всех наших объяснениях мы хотим показать болезнь и лекарство ее. Насколько важно показывать болезнь общества?
Мы должны раскрыть, где находится общество относительно того, где оно должно быть между желаемым и действительным, потому что только лишь с помощью раскрытия болезни мы можем излечить ее. Но излечить называется «иди к мастеру, который создал меня». Творец, он лекарь, да?
Если мы показываем законы, как Бальсулам пишет, давайте выполнять законы, и исходя из этого тогда будем жить.
Да.
Но мы, каждой нашей статье, мы объясняем именно «сконцентрируйся на проблемах, на болезни».
Но без раскрытия болезни у тебя нет подхода к лечению. Я не понимаю твои претензии.
Почему не сказать, например, не написать такую статью, что вот это законы?
Да, природа существует как в райском саду, когда все в согласии, в добром желании со стороны Творца и со стороны творения.
Да, что вот это закон, это природа. Давайте сделаем наше общество по природе. Как вот, например, квантовая физика раскрывает, что мы все из того же материала сделаны, что мы все равны. Как?
Попробуй. Давай посмотрим. Я не думаю, что эти такие красивые статьи, которые ты представляешь себе, я не знаю, насколько ты сможешь написать об этом, о совершенном мире. Да, что это что? Райские кущи, о чем ты там напишешь? Я не думаю, не кажется мне. Человечество, оно хочет знать, как жить хорошо. Ты должен показать ему разницу между тем, где оно находится, где оно может быть, и как достичь этой прекрасной жизни, когда есть здесь этот путь. И необходимый этап, необходимые ступени, которые нужно пройти. Попробуй, ты любишь писать. Напиши. Хорошо? Ладно. Данив. Я люблю людей, которые реализуют. Он любит писать. Есть у него рука, которая пишет. Я рекомендую всем попробовать. Да.
Он пишет на 406-й странице, он говорит, что есть два вида. Есть природа и есть управляющие, что есть разница в мотиве.
Это только относительно человека. Как мне назвать то, что происходит, природа или управляющий?
Это я называю, но в сущности нет разницы, есть только один управляющий. Я согласно своему желанию, согласно своему восприятию, своему состоянию.
Я могу называть его либо управляющий, либо природа.
Так можно объяснить вот этот случай, когда есть необходимость сохранения законов, выполнения законов Творца, законов отдачи, один раз как необходимость, а второе как целенаправленное выполнение?
У нас целенаправленное и необходимое должно быть как одно целое, потому что целенаправленно мы должны достичь этого, соблюдать законы природы, чтобы это стало у нас законом, и также желанием. Также желанием. И пока что мы находимся в тисках. С одной стороны, я не хочу соблюдать, с другой стороны, я обязан, потому что иначе я буду побит, получу удар. В этом разница. Как ты можешь убедить себя прийти к изменению? Ты сначала должен убедить себя, что это хорошо, потом прийти к решению измениться с помощью действий неприятных. Это как идут на операцию или еще на что-нибудь подобное. И тогда после этого ты получаешь доброе, хорошее желание, и то, что было в принуждении, станет желаемым.
В этом разница между необходимым и целенаправленным, потому что целенаправленное в желании —
это все только лишь от человека. Потому что без человека это и нецеленаправленно, и нежелаемое.
Так скажем, те, которые идут по этому пути, что необходимо выполнять законы природы без вот этого целенаправленного управления, что есть необходимость выполнять законы природы. Допустим, они это объясняют, вот этой необходимости быть в отдаче другим, потому что мы связаны.
Да, мы находимся в одной интегральной системе, и так мы должны вести себя. Но мы не хотим. Наша проблема, что мы мы обладаем желанием, мы не хотим.
Они скажут, ну, ничего не сделаешь, обязаны.
А как ты изменишь желание?
То есть мы вынуждены получать сильнейшие удары природы, Третья, Четвертая мировая война.
И что дальше?
И это мой вопрос, что дальше?
Пока что природа не согнет нас, и мы захотим. Ведь весь вопрос в том, чтобы захотеть. Настолько, что ты бежишь впереди паровоза, ты просишь у Творца, ты поднимаешь ману. Что это значит поднятие мана? Прежде чем Творец вызывает в тебе потребность, чтобы ты попросил у него исправления на них, ты сам обнаруживаешь эти хисароны, вот эти потребности, я раскрываю рассвет. Я упреждаю его и прошу, чтобы Творец дал исправление. То есть должен раскрыть хисароны и Творца, как врача, обратиться к нему с помощью групп и вся вот эта организация, все необходимое. И тогда ты не повреждаешься ни во время излечения, ни во время достижения Творца.
Да, это объяснение, которое скажет, которые смотрят на природу как целенаправленное управление, а те, которые смотрят на природу как необходимость, они придут к тем же выводам. Но как это?
Они не придут к этому, они не смотрят в конец, не видят конец, как ты. Они не читают, они не учатся у каббалистов, они не верят этому. Они хотят просто избежать ударов. В данный момент я хочу избежать ударов. Что мне делать? На это есть у тебя, ты видишь, сколько систем в мире? Спроси любого лидера, любого члена парламента. У каждого есть своя система. Ну, якобы, так он думает.
Я смотрю только на это. Что скажут те, которые воспринимают природу как необходимость? Я хочу понять, как произойдет изменение с получения на дачу, исходя из вот этого подхода необходимости.
Ты не можешь. С помощью чего ты изменишь?
Удары?
Какие удары? С помощью ударов ты не меняешь природу человека, нет? Ударами ты не меняешь природу человека.
Но мы видим, что с помощью ударов можно много сделать.
Нет. Русские хотели. Здесь должно быть голова. Ты должен понять, согласиться и понять, и поблагодарить, и сопереживать. Ты должен стремиться к слиянию. Творец не хочет сделать из тебя животное, которое ударами опускает тебя на уровень животного. Можно бить человека, и он станет как животное. Что-то плохое он сразу видит и тут же делает. И тут, и там, и там. Он становится животным. Еще несколько лет таких, несколько таких инстинктов, и ты все кончил с человеком, опустил его на уровень животного. Но не ведь в этом развитие, развитие.
Так исходя из тех, которые берут как...
Нет, необходимо это перейти к отдаче, потому что нет выбора, но благодаря тому, что ты притягиваешь высшую силу, чтобы она была твоим партнером.
То есть все те, которые переходят уже к целенаправленному управлению, я хочу понять, где это заканчивается.
Целенаправленно, но это в данный момент. Я не знаю, что в конце. В данный момент должно быть целенаправленно, что моя цель — быть в партнерстве с высшей силой.
То есть те, которые идут по пути необходимости, у них нет высшего, ни высшей силы, они не признают высшее управление, они говорят, мы не можем соединиться, невозможно, хотя мы понимаем, что нужно.
Да, объединение еще далеко. Я хочу понять, что высшее управление требует от меня.
Смотрят на природу и видят, что управление природы требует от нас объединения.
Ого! Прекрасно.
Но есть много сегодня таких, которые так смотрят, но они не смотрят на это целенаправленно. Они смотрят вынужденно.
Нет, не нужно большего. Я не знаю цели, никто не знает конечной цели, никто не знает даже духовной цели. Как мы сейчас можем заставить себя и привести себя к выводу, что объединение — это спасение от следующего удара?
То есть те, которые смотрят это как вынужденное управление, они это понимают, только они понимают также, что невозможно это произвести, это изменение, перейти к отдаче от получения.
Но хотят.
Они говорят, что это вынуждено.
Это нечто другое, они хотят или нет?
Не хотят, но они понимают, что это необходимо. То есть есть также понимание того, что желание их против этого. Но это вынуждено.
И что же делают?
Так что получается, что по Бааль-Суламу заканчивается этот подход? Нет выбора здесь, нет решения. Так как же мы переходим тогда? Как мы перейдем тогда к целенаправленному управлению?
У них нет выбора, кроме как осознать то, что Нив Навон расскажет им в своем распространении.
Но должно быть какой-то элемент желаемый, чтобы у них желание было новое.
А если новое желание, только бежать от ударов. Они уже видят, что не могут убежать от ударов, они находятся в каком-то узком месте, и каждый раз палка достигает их.
Так есть такие люди, которые идут под знаменем такого... Есть у них вообще возможность прийти к целенаправленному управлению?
Нет таких, кто не могут прийти. Необходимы те, кто называется народ Израиля.
И какая связь между этими двумя частями?
Потому что народ Израиля называется Рош, он понимает. Он связан с высшей идеей, а эти нет.
И как такое может... Как может быть связь? У них нет подобия свойств желаний.
Связь — это только лишь в том, чтобы не страдать. Только чтобы не страдать. Но ты понимаешь сейчас, какое страдание, какое возмущение есть у народов мира по отношению к Израилям, и будет еще, что будет, если раскроется это таким образом? Это... Получается, что нет у меня большего врага в мире, чем евреи в мире.
То есть все выяснение, в общем-то, в человечестве в необходимой форме раскрыть, что невозможно объединиться, хотя необходимое объединиться, и тогда придут Израиль, и они дадут методику, как правильно это сделать.
Пока что они восстают и говорят Израилю. Ты представь только, что может произойти в ближайшее время. Когда весь мир начнет так вот приближаться и приближаться, чтобы задушить тебя. И обратно этому, если ты выходишь к ним с обширным распространением, исходя из того, что ты это реализуешь внутри себя, ничего не поделаешь, вперед. Разъяснение Мишны.
Разъяснение Мишны, все дано в залог, и ловушка расставлена на всю жизнь. Не только после всего того, что мы узнали ранее, нам удастся понять неясности Мишны в трактате про отцов, Раби Акивы. Он говорил Раби Акива, что все находится под залогом, и ловушка расставлена на всех живущих. Лавка открыта, и лавочник дает взаймы, и книга открыта. И рука пишет, и каждый, кто захочет прийти и взять взаймы, пусть придет и возьмет, но сборщики налога возвращаются каждый день, и взимается плата с человека, осознает он это или нет. И есть им на что опереться, и суд справедливый, и все подготовлено к трапезе. И эта Мишна недаром оставалась скрыта от нас, не давая даже малого намека на разгадку, что указывает нам на то, что здесь есть в ней бездонная глубина, которую еще предстоит постичь. Однако она прекрасно разъясняется на основании тех знаний, которые мы обрели ранее. Кругооборот изменения формы. И сначала я представлю сказанное мудрецами о нисхождении поколений мира, когда мы видим тела, сменяющиеся и переходящие из поколения в поколение. Это касается лишь тел. Однако души, составляющие суть тела, они не исчезают в процессе замены тела, отпечатываются и переходят из тела в тело, из поколения в поколение. И те души, которые были в поколении потопа, отпечатались и перешли в поколение строителей Вавилонского башни, а затем в египетское изгнание, далее в поколение вышедших из Египта, и так далее до нашего поколения, и так до окончательного исправления. Таким образом, что нет в нашем мире никаких новых душ, обновляющихся подобно телам. Но есть лишь определенное количество душ, которые вращаются в кругообороте изменения формы, одеваясь каждый раз в новое тело, в новом поколении.
Исходя из гуфа, здесь нет никакого обновления, это мясо, которое выполняет команды души, которая находится внутри него.
И поэтому при осмотрении с точки зрения душ все поколения от начала творения до конечного исправления определяются как одно поколение, продолжавшее жить несколько тысяч лет, пока не развилось и не пришло к тому состоянию, какое должно быть. И с этой точки зрения абсолютно не имеет значения, что за это время каждый сменил свое тело несколько тысяч раз, так как душа, суть тела, не страдала от этих смен нисколько. Есть тому многочисленные доказательства и глубокая мудрость, называемая тайной кругооборота душ, для объяснения которой здесь нет места, но необходимо отметить, что тайна кругооборота душ распространяется также и на самые маленькие ощутимые частицы действительности, каждая из которых движется по своему пути вечной жизни. И несмотря на то, что в соответствии с нашими органами ощущения все существующее исчезает, это только на наш взгляд. А на самом деле существуют только кругообороты, и любая частица не имеет ни секунды покоя, находясь в постоянном движении кругооборота изменения формы, ничего не теряя из своей сути на этом пути, как и подтверждают это ученые физики.
Вопросы? Но Теранс.
Раф, о чем мы говорим? Что значит кругооборот душ?
Кругооборот душ, я бы сказал, вернее, это кругооборот тел, если ты спрашиваешь меня. Душа — это душа, и она развивается за счет того, что каждый раз облачается и находится в определенной связи с какой-то внешней частью, которая облачается на него и называется телом. И тело — это тоже не наше биологическое тело. Это разнообразные такие внешние воздействия, которые влияют на душу. Все.
Есть рак одна душа, как я слышал. Почему же мы тогда говорим о душах?
Нет. Есть у нас много душ внутри системы, которая называется Адам. Есть много частей. Адам — это называется общая душа. Одна, единая. Но она делится на очень много частей. Допустим, 600 тысяч, неважно сколько, и так далее. Это частные души. Частные вот эти души, они проходят изменения. За счет чего? За счет того, что у них каждый раз есть добавка, желание получать. Это желание получать дает душе возможность подняться на другой уровень, усовершенствоваться. И таким образом души каждый раз изменяются. Не то, что они изменяются согласно своей основе, ну, как человек приходит и каждый раз становится умнее, больше понимает, тоньше чувствуют, так и души.
Но что значит моя душа? У меня есть душа?
Это часть общей души. Есть только одна душа. И ты ее частичка. Хорошо, еще? Все. Нет. Торонто.
Касательно предыдущего обсуждения, у меня есть вопрос от команды подготовки к Конгрессу. Есть такое ощущение заботы о состоянии мира, о судьбе мира, о ударах, которые приближаются, есть такое ощущение ответственности за мир, что у нас это все на наших плечах, и мы должны найти лекарство для мира, и во время Конгресса у нас будет час, так специально такое событие, когда мы посвятим его этому, чтобы мы могли выяснить, что еще можно сделать для того, чтобы дать облегчение миру. И в этом анализе мы хотим сделать такое упражнение, как будто мы представляем будущий мир, будущее правительство. И мы хотели у вас спросить, как должна выглядеть вот эта встреча мирового правительства? Как она должна выглядеть? Какие у вас основные моменты, вопросы, которые нужно выяснить? Какая цель этого совета всемирного? Это должен быть какой-то союз? Как должно это все происходить?
Слушай, Игорь, я ненавижу философию. Я не люблю все эти фантазии. Я думаю, я слышал, что и в Канаде сегодня нет недостатка в проблемах, и день ото дня они раскрываются все больше и больше. И со стороны работы, занятости, и по отношению к евреям, и вообще нет недостатка в проблемах. Вы должны насколько можно больше писать об этом и объяснять, почему состояние деградирует и как его можно исправить. А о будущем правительстве, с Макроном без Макрона, с Трюдо или без Трюдо. Знаешь, это вещи. Зачем нам заниматься этим? Это нереально. Мы должны говорить о том, что происходит сейчас. Мир хочет знать, почему ему плохо, и есть ли путь к лучшему, к добру. И мы должны это делать. Бальслам, хотя он и писал о последнем поколении, и что это будет, и когда, и так, и сяк. Но, по сути, наука Каббала говорит о практике. Что сейчас мы должны делать? И мы, и народы мира. Это мы должны объяснить. Я не думаю, что говорить о будущем правительстве мировом, это есть у кого-то сейчас вообще проблемы с этим. Он знает, что это нереально. Да, если только ты пишешь какой-нибудь там роман, фэнтези. Но это не так. Я думаю, что мы должны писать краткие статьи о том, что происходит в обществе, и стараться распространять их везде, где только возможно. Есть у нас люди, которые пишут на английском. Я думаю, что и вы можете к этому присоединиться. И так мы достигнем успеха, и главное — распространять их даже в Канаде. Когда-то это было место спокойное и мертвое, а сегодня начинает просыпаться. Поэтому там тоже есть место что-то делать. Это то, что я рекомендую. Мы будем говорить на нашем конгрессе ближайшем, виртуальном, обо всех вещах, которые вы захотите, но я снова говорю, что вещи, которые далеки от реальности, я не буду говорить о них, потому что я к ним никак не отношусь, я не вижу в этом никакой необходимости и потребности. Как будет функционировать мировое правительство через, не знаю, там, сколько лет? Конечно, согласно законам природы, мы можем говорить об этом, но это нереально. Мы должны сделать что-то, что сейчас это находится и перед нами, и в мире, и перед Нейбарухом, и в мире. И как завтра мы можем представить, что это находится и в Нейбарухе, и в мире. Ну, может быть, и послезавтра. Ладно, не более того. Ну, и на этом.
Объявление. Урок Зора. Сегодня вы можете быть с нами на уроке Зора в 17:30 вечера в прямом эфире на сайте Свиватова. Открытый урок в Йом Шиши в пятницу. Пожалуйста, приходите, участвуйте в этом уроке. Завтра без 15:03 мы вас всех приглашаем на урок в Петах-Тикву, улица Набатим, 12. Все вопросы можете выяснить на телефоне 1-700-509-209. Курс основ науки Каббала. Мы приглашаем вас всех на встречи, предварительные вводные встречи по открытию этого курса в 18 отделениях нашей академии. 30 шекелей стоит участие. Вы можете получить детали на сайте kap.col или по телефону 1-700-509-209. Спасибо, доброго дня. Адам, шемули, мамаш камони. Адам, שמולי נרגש כמוני האדם שמולי נושם כמוני עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך
צוחק המוני האדם שמולי בוכה כמוני עד שאיני יכול עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לך בך מה ששנוא